Глава 20. Оун Пенла. 1825 год. Во время последней встречи Нэнси и Аденирама из-за стен маленькой хижины, позволяющих им уединиться, они не узнали о тех событиях, которые происходили всего в нескольких футах от них. В те минуты, когда Джадсоны находились в уединении, семерых других европейцев поспешно вывели из внутренней тюрьмы и подвели к знакомой гранитной глыбе во дворе. Здесь с них сняли оковы и связали попарно веревками на поясе. Веревки между каждой парой были такой длины, чтобы пятнистые лица, специально назначенные для этой задачи, могли с помощью копья управлять этими веревками, как поводьями. Таким образом, их гнали, как скот, за тюремные ворота к зданию суда, а проходящие мимо бирманцы поспешно отворачивались. То есть, когда Нэнси вышла из хижины в ответ на срочный призыв губернатора, который так встревожил Аденирама, остальные европейцы уже вышли из тюрьмы смерти и скрылись из виду. Как только ворота тюрьмы закрылись за Нэнси, пятнистое лицо ворвался в хижину, вытащил Аденирама за руку во двор, быстро снял с него всю одежду, кроме рубашки и брюк, забрал башмаки и шляпу, снял оковы и поспешно повел его вслед за остальными в здание суда, где Аденирама соединили с Лэрдом. Командование четырьмя парами людей теперь было передано Ламин Вуну, на современном языке Лаймен Вун, командующий Лайменским районом. Пока он ехал впереди верхом, пятнистые лица гнали пленников следом пешком. Они провели в тюрьме 11 месяцев. Никто из прежних знакомых не узнал бы их после тюрьмы. Спутанные волосы, впавшие глаза, тела словно скелеты, покрытые кожей. Они были одеты в лохмотья, настолько засаленные и изодранные, что с трудом можно было представить себе их первоначальный вид. Заключенные едва передвигали ноги. Стояла жара, температура перевалила за сотню. Прямо над головой сияло яркое солнце. Аденирам был болен. В то утро он не смог даже поесть. Что еще хуже, его навязчивая забота о своей внешности привела к тому, что он единственный упорно носил обувь в тюрьме, хотя другие уже давно отказались от ботинок, поэтому кожа на его ступнях была такой же нежной, как и до тюрьмы, тогда как у остальных кожа стала намного грубее. Через несколько десятков ярдов на его ступнях образовались волдыри. Еще через несколько ярдов они лопнули. С этого момента каждый шаг приходился на свежую рану. Через полмили маленькая процессия достигла моста через Мутанга. Аденирам заглянул за край моста. В это время года большая часть реки была сухой и полной камней. Расстояние до нее составляло по меньшей мере 30 футов. В конце длинной раскаленной дороги, которая сама по себе была пыткой, и никто не знал, где и когда она закончится, их ждали железный молот, топор, нож или веревка. Аденирам повернулся к Гаугеру, который шел позади. «Гаугер», — позвал он, — «парапет низкий. Воспользоваться этой возможностью не будет грехом». Но Аденирам был связан с Лэрдом, а Лэрд, крупный крепкий мужчина, которому пришлось бы прыгать с ним, был фаталистом, убежденным, что смерть найдет его, когда придет время. Сам он не стал бы искать ее. И в любом случае, момент вскоре был упущен, потому что охранники подтолкнули их вперед. Но в этот короткий миг Аденирам был готов убить себя, независимо от того, было бы это грехом или нет. От моста дорога вела через обжигающе горячую пустыню из песка и гальки. Через несколько минут ступни не только Аденирама, но и всех пленников покрылись волдырями, которые тут же лопнули. Только Гаугер был относительно неуязвим. самый молодой, полностью оправившийся от болезни, одолевший его несколько месяцев назад, он плотно позавтракал. Теперь, после того, как первая паника прошла, Гаугер даже начал наслаждаться далеким видом Иравади с одной стороны и лесистыми холмами Сагаин с другой. Не успели они пройти и мили, как грек Константин упал. Он был пожилым человеком, склонным к полноте, и мышцы его ног сжались и затвердели. Когда он упал на горячий гравий, стражники принялись бить его копьями, а потом начали колоть остриями. На какое-то время это помогло. Но в конце концов Константин снова упал и просто остался лежать, сложив руки над головой в мольбе. Стражники некоторое время тащили его веревкой, пока остальная часть процессии шла впереди. Но это было слишком трудно, и в конце концов они послали за повозкой. К концу второй мили Адонирам почти дошел до состояния Константина. Его ступни представляли собой просто оголенный кусок мяса. Когда они остановились попить воды, он умолял Ламинвуна проехать на лошади хотя бы милю. Ламинвун даже не удостоил его ответом. В отчаянии Адонирам попросил Лерда позволения опереться на его плечо, чтобы облегчить невыносимую боль от прикосновения ног к земле. Добросердечный Лерд согласился, но через милю он понял, что это слишком тяжелая ноша для него. Лерд был в состоянии нести только самого себя. Адонирам был готов последовать примеру Константина, когда к ним подбежал один из старых бенгальских слуг Гаугера. Он услышал, что пленников везут в Амарапуру, и поспешил за ними, чтобы быть рядом с хозяином, когда тот умрет. Одним взглядом он оценил трудности Адонирама. Слуга сорвал с головы свой тюрбан, разорвал его на четыре части и двумя из них обвязал ноги Адонирама. Это было непросто, потому что процессии не разрешалось останавливаться даже для такого акта милосердия. Затем бенгалец оказал такую же услугу Гаугеру, а потом вернулся к Адонираму и предложил ему облокотиться на свое плечо до конца пути. В Амарапуре измученная процессия остановилась. Они прошли всего 4 мили, не слишком долгий путь для здоровых людей, но он высосал из пленников последние силы. Вскоре рядом заскрипела повозка с Константином. Грек был в коме, а примерно через час он умер. Пятнистые лица шли только до Амарапуры. Пленников передали новым надзирателям, которые сказали, что нужно пройти еще 4 мили. Заключенных поместят в тюрьму в деревушке Оун-Пенла. Но даже самые страшные угрозы не могли поднять пленников на ноги. Они были готовы умереть на месте. Охранники не были пятнистыми лицами и, в конце концов, решили остаться в Амарапуре на ночь. Пленники заползли в старый сарай. Здесь их и нашла жена Ламинвуна, приехавшая из Авы из чистого любопытства. Их вид вызвал у нее сочувствие, и она раздобыла немного фиников и сахара. У них не было сил даже поблагодарить ее. Узники просто поели и снова рухнули на пол сарая. Все, кроме Гаугера, который нашел себе убежище под повозкой на обочине дороги. Когда наступило утро, юный Гаугер оказался единственным, кто мог сделать хотя бы шаг. Если бы их жизнь зависела в тот момент от ходьбы, им пришлось бы умереть. В конце концов, новые стражники раздобыли повозку, и жена Ламинвуна милостиво проследила, чтобы пленники съели немного вареного риса, прежде чем отправиться в путь. Путешествие было медленным. Было уже 2 часа, когда их повозка со скрипучими колесами преодолела 4 мили до тюрьмы в Оун-Пенла, примерно в 1/4 мили от деревни. Тюрьма находилась в уединенном месте на травянистой равнине, когда-то бывший рисовым полем. Это было единственное здание в поле. Уже много лет оно пустовало. Крыша из бамбука и соломы давно обвалилась. Двери не было. Ряд колодок тянулся по всей длине помещения, и они торчали, как обрубки гниющих зубов. Когда-то вокруг здания был частокол, но теперь от него осталось лишь несколько пьяно накренившихся столбов. Как и большинство бирманских зданий, тюрьма возвышалась над землей на 4-5 футов. Пол все еще был на месте, и пространство под ним было плотно набито сухим хворостом. Казалось, что только он и был новым в этом здании. Пленники устало размышляли над этим видом, пока кто-то не заметил, что бирманцы выбрали странное место для хранения хвороста. И тут они вспомнили. В Аве ходил слух, что пленников собираются вывести и сжечь. А в это время в Аве Нэнси, обезумев от отчаяния, готовилась последовать за узниками. После зловещих слов «позаботься о себе» губернатор не хотел выпускать ее на улицу. Он посоветовал ей остаться во дворе до наступления ночи. Когда стемнело, он заказал для нее тележку. Нэнси доехала в ней до дома у реки, где загрузила двумя или тремя сундуками, аптечкой и несколькими другими ценностями. Маун-Ин и единственный оставшийся бенгальский слуга обещали присмотреть за домом. Затем она отвезла сундуки в дом губернатора. Выйдя на улицу, она увидела слугу Гаугера, того самого, что последовал за узниками. Он вернулся, чтобы сказать ей, что Адонирам жив и находится в Амарапуре, а на следующий день пленников должны отвезти в деревню за Амарапурой, но он не знал, куда именно. Нэнси провела ночь в маленькой бамбуковой хижине у дома губернатора с малышкой Марией, которой уже исполнилось 3 месяца, двумя бирманскими детьми, Мэри и Эбби Хасселтайн, и Кучилем, бенгальским поваром. Утром ей удалось раздобыть средства передвижения. Нэнси взяла на прокат крытую лодку и вместе с детьми и поваром отправилась вверх по реке в Амарапуру. Они высадились на берег недалеко от Амарапуры, и она нашла повозку, в которой разместился их маленький отряд. От пристани до правительственного здания в Амарапуре было 2 мили. День был очень жаркий. Повозка сильно качалась. Из-под колес поднимались густые клубы удушливой пыли. Усталые дети беспрестанно плакали. В правительственном здании Нэнси узнала, что заключенных отправили в Оун-Пен-Ла. Возница отказался ехать дальше. Нэнси пришлось провести еще час под палящим солнцем, держа на руках плачущую Марию, пока Кучилу, наконец, не удалось найти другую повозку. Губернатор города предоставил им проводника, и в поскрипывающей повозке они отправились в сторону Оун-Пен-Ла. Когда Нэнси добралась до обветшалой тюрьмы, уже смеркалось. Пленники, все еще прикованные цепями подвоя, сгрудились в небольшой тени под остатками старого выступающего куска крыши. 8 или 10 бирманцев возились на крыше здания, пытаясь заменить части упавшей соломенной крыши пальмовыми листьями. Нэнси вышла из повозки и с Марией на руках поспешила к пленникам. Адонирам, почти мертвый, в ступоре посмотрел на нее. «Зачем ты пришла? Я надеялся, что ты не последуешь за мной. Ты не можешь здесь жить», — сказал он и снова впал в ступор. Нэнси огляделась вокруг. Еды у нее не было. Похоже, ее было здесь даже и не купить. Укрыться на ночь тоже было негде. Она спросила одного из тюремщиков, можно ли построить возле тюрьмы небольшую хижину из бамбука. Он отказал. Так делать было не принято. Нэнси указала на детей. Сможет ли он найти для нее место, где бы можно было переночевать. Возможно, завтра ей удастся подыскать себе жилье. Тюремщик сжалился над ней. Его собственный дом находился неподалеку. В нем было две комнаты. В одной из них жила его семья. Другая была наполовину заполнена зерном. Там он и разрешил ей остаться. Нэнси отвела туда детей. Кучил нагрел воду. У них не было даже чая. На ужин была только вода. В ту ночь они легли спать на циновках, расстеленных на полу, и на грудах зерна. Тем временем ноги пленников заковали в колодки. Они уже поняли, что в ближайшее время их не сожгут, иначе зачем тюремщикам чинить крышу? На следующий день они узнали, к своему облегчению, что хворост, сложенный под тюрьмой, служил преградой для побега через гниющий пол. Было уже совсем темно, когда, к своему удивлению, пленники почувствовали, как колодки медленно поднимаются в воздух, увлекая за собой их ноги. Где-то, вне поля зрения, за стеной, стражники хихикали над отличной шуткой. Через мгновение узники все поняли. Колодки поднимались вверх, как и в тюрьме смерти, бамбуком. Но механизм работал снаружи, где заключенные не могли его видеть. Пленники привыкли проводить ночь в таком положении, но не ожидали того, что случилось после. В темноте с застоявшегося рисового поля слетелись комары. Они садились на стертые ступни ног заключенных, и это было мучительной пыткой. Через некоторое время стражники смиловались над ними и опустили колодки так, что пленники могли отмахиваться от насекомых руками. Так они провели первую ночь. На следующий день все начало налаживаться. Кобе, главный тюремщик, угрюмый человек, но без пятен на лице, позволил заключенным выйти на улицу, чтобы насладиться свежим воздухом на веранде тюрьмы. В первое утро только Гаугер смог подняться на ноги и воспользоваться этой привилегией, но это был хороший знак. Друг Прайса принес для заключенных из Амарапуры холодный рис и овощное карри, и Нэнси с детьми тоже досталось немного еды. Рынка не было, но Нэнси была уверена, что сможет купить в деревне хотя бы рис. Остальное тоже можно будет как-нибудь раздобыть. Аденирам не мог встать, но Нэнси не казалось, что ему грозит смерть. Больше всего ее беспокоило то, что девочку Мэри Хасселтайн, единственную помощницу Нэнси, одолела лихорадка, и она покрылась пятнами, напоминающими оспу. Незадолго до полудня из Авы появился верный пекарь Гаугера с пакетом печенья и соленой рыбой. Отныне он не только приносил из Авы печенье 2-3 раза в неделю, но и по-прежнему зарабатывал деньги на другие нужды. Продовольственная проблема была решена. Прошла первая неделя. Опасения Нэнси, что Мэри Хасселтайн заболела оспой, оправдались. Сама Нэнси еще в Америке делала прививку от оспы. Но дети, конечно же, не были привиты. Обдумывая, что делать, она, наконец, решила рискнуть и вакцинировать Эбби и маленькую Марию от Мэри, пока болезнь не стала слишком заразной. Нэнси слышала о такой практике и решила попробовать, так как оба ребенка рано или поздно заразились бы от Мэри. Жена тюремщика увидела, что иностранка делает с иглой, и попросила сделать прививку ее детям. Мэри Хасселтайн заболела очень тяжелой формой оспы. Долгое время она находилась в бреду и была почти вся покрыта гнойничками. Вакцинация Марии не возымела эффекта. Но Эбби и дети тюремщика перенесли болезнь так легко, что даже не переставали играть. Нэнси стала известна на всю деревню как чудотворец. Вскоре почти из каждой деревенской семьи родители приводили своих детей к Нэнси для вакцинации. Надеясь на лучшее, она сделала всем прививку и предупредила, чтобы они придерживались диеты. К счастью, никаких неприятных последствий не последовало. Но еще через неделю или около того маленькая Мария подхватила оспу от Мэри и заболела почти так же серьезно. Пока Нэнси лечила оспу, готовила еду, делала прививки деревенским детям и бегала из деревни в тюрьму, положение заключенных постепенно улучшалось. На них надели более легкие цепи, больше не было паразитов, им предоставили воду для мытья, стало меньше оскорблений, и теперь их даже выводили на свежий воздух. Когда вокруг тюремного двора был возведен новый частокол, Кобе понял, что его подопечные не опасны, и позволил им бродить днем на свежем воздухе. Привели также нового заключенного, католического священника по имени Игнатий Брито, частично португальского происхождения, но в основном бирманской крови. Он не говорил на любимом заключенными английском языке, но иногда они разговаривали по-бирмански. Брито ненавидел Англию и англичан, но в остальном был вполне приятным собеседником. Он любил музыку и сочинил танец, который назвал «Освобождение из тюрьмы». Он напевал другим заключенным в качестве аккомпанемента к своему танцу, который несколько страдал от необходимости исполнять его в кандалах. Часто он пел латинские песнопения в честь Девы Марии, прекрасным голосом, иногда среди ночи, к удовольствию своих спутников. Постепенно остальные поняли, что священник безумен, хотя и безобиден. Примерно через день после прибытия Брито появился еще один заключенный. Его привезли посреди ночи в огромной телеге. Сначала они услышали рык и грохот колес примерно в миле от тюрьмы. А затем повозку загнали в частокол и оставили там, несмотря на громкие возражения Кобе. Утром они узнали, кто был новым пленником. Огромная львица, запертая в клетке на колесах. Никто, даже тюремщик, не мог понять, зачем был отдан приказ поместить сюда взрослую львицу. Некоторые думали, что причина в том, что лев был на гербе Англии. Гаугер и Адонирам предполагали, что скорее Пакан Вун хочет скормить львица пленников, когда дойдут до этого руки. Как бы то ни было, львица расхаживала взад и вперед по клетке и свирепо смотрела на заключенных, когда они проходили мимо. Но никаких приказов кормить животное не поступало. Она начала голодать. Ее голодный рев не давал им спать всю ночь. Через две недели Кобе бросил ей отбившуюся от стаи собаку. Но к этому времени у львицы уже не было сил. Через несколько дней она умерла. Ее увезли и похоронили. Но клетка осталась. Большая, просторная, с прекрасным полом и крышей. Адонирам, ослабевший от лихорадки, решил, что это прекрасное место для уединения и отдыха. Он обратился к Кобе за разрешением занять клетку. Тюремщик удовлетворил эту просьбу. И с того времени Адонирам жил один в львиной клетке, и его запирали на ночь, как льва, вместо того, чтобы сажать в колодки. Тем временем Мэри и Мария начали понемногу поправляться от оспы, но заболела сама Нэнси, вероятно, дизентерией. Она с трудом добиралась из зернохранилища, где жила вместе с детьми, до тюрьмы. В таком состоянии она наняла повозку до Авы, чтобы взять лекарства и еду получше, оставив Кучила заботиться о детях. В Аве ей вдруг стало так плохо, что она подумала, что умирает. Но в конце концов Нэнси удалось забрать у губернатора аптечку, и, принимая по две капли опиумной настойки один раз в несколько часов, она достаточно оправилась, чтобы сесть на лодку до Амарапуры. Затем Нэнси нашла повозку, которая отвезла ее в Оун-Пен-Ла. В хижине она рухнула, такая истощенная и изможденная, что когда Кучил вышел, чтобы ей помочь, он разрыдался. С его помощью она заползла в зернохранилище и совершенно без сил упала на циновку. Кучил обо всем позабыл в заботах о Нэнси. Утром он нашел еду, приготовил ее и отнес Адонираму. Весь остаток дня до ужина Адонирама он посвятил Нэнси. Но проблема была с маленькой Марией. Чтобы выжить, ей нужно было материнское молоко. Ее голодные крики ночью стали невыносимыми. Нэнси не могла двигаться, но могла говорить. Жена Кобе привела его к ней. И Нэнси предложила подарки за то, чтобы Адонирама выпустили из тюрьмы на несколько часов, разумеется, в надежных оковах, чтобы он мог отнести ребенка в деревню к кормящим матерям. Если бы кто-нибудь из них дал ребенку немного лишнего молока, возможно, Мария смогла бы выжить. Кобе согласился. Каждый день Адонирама на время выпускали из львиной клетки, отводили под охраной в дом тюремщика и разрешали носить ребенка по деревне, выпрашивая немного молока у щедрых бирманских матерей. Это сработало. Каким-то образом ребенок продолжал жить изо дня в день, и Нэнси тоже. В исключительные дни Адонираму разрешалось провести еще час или два с Нэнси в зернохранилище. Все остальное время он проводил один в клетке. Никогда еще он не был так подавлен. С тех пор, как его впервые посадили в тюрьму, он пытался утешить себя, подражая кроткой покорности мадам Гийон. Он все время повторял Гаугеру ее стихи в переводе Коупера. «Несчастье я хочу искать, а твою волю исполнять. Не помощь в бедах получить, хочу тебе лишь угодить. Дни наши кратки, пусть средь них храним сердца от дел пустых. Ты исчисляешь наши дни, с хвалой тебе даем их мы». Но теперь эта философия больше не импонировала Адонираму. Его дочь умирала от голода у него на глазах. Нэнси была почти мертва. Перевод Библии был потерян. Сам Адонирам был приговорен к смерти. Мысль о смерти была вполне терпима. Но унижение, мелкие страдания, тянувшиеся изо дня в день, терпеть не было сил. Только для того, чтобы протянуть еще несколько часов жизни, ему приходилось ежедневно сталкиваться с вымогательствами тюремщиков. В одни дни ему разрешали навестить Нэнси, в другие, без всякой видимой причины, отказывали. Он знал, что все происходящее соответствует плану великого режиссера. Несомненно, все шло согласно благой цели Всевышнего. Но его окончательно взбунтовавшийся разум отказывался принять это. И отчаянные мысли продолжали одолевать Адонирама, пока он сидел в одиночестве в львиной клетке. Но он не сдался окончательно. Каждый день он вступал в битву со смертью. И каждый день, неизвестно как, но он выживал. И Нэнси, и Мария тоже. Между тем война, казалось, никуда не продвигалась. В своем несчастье Адонираму едва ли было дело до того, что происходит. Но Гаугер все еще интересовался этим вопросом. Англичане обосновались в Проме. Пакан Вун воспользовался случаем, чтобы реорганизовать свои войска, которые он пополнил с помощью щедрых наград из королевской казны. Новобранцы не были хорошими воинами, скорее отбросами общества, но, по крайней мере, их было много. Другие крупные отряды прибыли из подчиненной провинции Шан, и ими командовали их собственные князья. И вот теперь Гаугер, который уже сблизился с Кобе, узнал нечто, что никак не способствовало душевному спокойствию. Пакан Вун родился в Оун Пенла. Само название деревни переводится примерно как «Поле Победы». Прослеживался некий план. Название, ассоциация с местом, львица – все указывало на то, что Пакан Вун задумал нечто впечатляющее и ужасно символическое для белых пленников. Вскоре прошел слух, все объясняющий. Когда Пакан Вун будет готов выступить против британцев, он планировал устроить штаб в Оуэн-Пен-Ла, где белых пленников принесут в жертву духам войны, похоронив заживо во главе армии. Их тела будут как бы посажены на поле победы и тем самым принесут урожай победы. Заключенные так и не узнали, был ли этот слух правдой, потому что 28 мая, за 3 дня до того, как должно было состояться жертвоприношение, верный пекарь Гаугера поспешил из Авы в тюрьму. Он был почти истощен, но его лицо сияло от добрых вестей. Отдышавшись, он сразу же выпалил: «Пакан Вун мертв!» «Откуда ты узнал?» — спрашивал Гаугер, стоя среди заключенных, которые, увидев приближение возбужденного пекаря, столпились вокруг. «Ты уверен?» «Я сам видел!» — просиял пекарь. «Его избили и протащили через весь город к месту казни, и там его растоптали слоны». Изможденные лица пленников просветлели. Впервые за все эти утомительные месяцы появилась надежда. Радость заключенных граничила с истерикой. Несколько человек начали хлопать в ладоши. Один или двое начали непроизвольно танцевать. Позже они узнали причину внезапной казни. Пакан Вун потребовал передать ему командование войсками шанских князей. Ему отказали, потому что подданный не может командовать королевскими особами. Затем он попросил, чтобы ему в распоряжение предоставили личную гвардию короля и чтобы они сопровождали его на войну. К этому времени у короля уже начали закрадываться подозрения насчет Пакан Вуна. Эта просьба усилила подозрения. Затем Пакан Вун попросил короля отправиться в пагоду Мэнгоу, расположенную в нескольких милях от Авы, где находится один из самых больших колоколов в мире, и помолиться за успех войны. Командование королевскими войсками, командование королевской гвардией, покинуть Аву для короля – все это выглядело как заговор. В ярости он воскликнул: «Ха! Он заберет мою гвардию и заставит меня отречься от престола!» Прежде чем Пакан Вун успел сказать хоть слово, его оттащили за волосы от золотых ног и избивали до самого места казни, где слоны покончили с ним за считанные минуты. Говорили, что впоследствии в его доме нашли несметные сокровища – деньги, удерживаемые из королевской казны для оплаты рекрутов. После этого известия пленники решили, что теперь им может грозить смерть только, если внезапно какой-нибудь высокопоставленный чиновник разгневается на англичан. И даже в этом случае их казнь казалась маловероятной. Рано или поздно британская армия двинется в путь. Чем дальше она будет продвигаться, тем более ценными станут пленники в качестве заложников. Прошло лето. Маленькая Мария цеплялась за жизнь благодаря сочувствующим кормящим матерям деревни. Нэнси постепенно выздоравливала. Она была истощена практически так же, как и пленники, и так слаба, что с трудом передвигалась. Но ее состояние уже не грозило смертью. Заключенные жили уныло, но мирно. Казалось, будто правительство забыло о них. Но в августе заключенные поняли, что о них помнят. Однажды в тюрьму прибыла группа бирманских чиновников с приказом перевести заключенных на повозках в Амарапуру. В городе, в доме губернатора, каждого поместили в отдельную комнату. Оказалось, что от них требовали перевести документ, в котором обсуждались условия мира от сэра Арчибальда Кэмпбелла, британского командующего. Чтобы исключить какой-либо сговор, каждый заключенный должен был перевести документ отдельно, а затем результаты сравнивали. Сэр Арчибальд предложил заключить договор. Заключенные, особенно Гаугер, не были настроены оптимистично насчет мирного договора. Но они понимали, что отныне их услуги будут востребованы, а значит и обращаться с ними будут лучше. Мысли пленников подтвердились. Министры рассматривали британское предложение как попытку сохранить лицо. Тот факт, что командир противника предложил обсудить условия мира, они воспринимали как слабость. Бездействие вражеских войск, казалось, подтверждало эту точку зрения. Ходили слухи, что британские войска уничтожает холера, что им приходится воевать где-то еще, и что войска скоро отзовут. Затем в конце октября Джи Вун Джи вежливо сообщил сэру Арчибальду Кэмпбеллу, что бирманцы никогда не слышали об обычае отдавать территории или выплачивать контрибуции. Раздосадованный британский генерал понял, что бирманцы просто тянули время, пока собирали силы, и сражение возобновилось. Но влиятельные люди в Аве начали понимать, что им необходимы переводчики. Когда-нибудь мир все-таки наступит, а в бирманском лагере никто не умеет говорить и писать по-английски. Также никто из британцев не говорил по-бирмански. 4 ноября к Нэнси пришел гонец от друга, бывшего Коун Тоун Мью Ца, ныне управляющего северными воротами дворца. Он сообщил, что отдан приказ об освобождении Адонирама. В тот же вечер пришел и сам приказ. Утром с Адонирама были сняты оковы. Нэнси радостно принялась готовиться к отъезду. Но тюремщики решили оставить ее в Оун-Пен-Ла на том основании, что в приказе не было указано ее имя. Нэнси напомнила, что не является пленницей и никогда не была ею. Но тюремщики запретили людям в деревне предоставлять ей в аренду повозку. В конце концов, Адонирама привели из тюрьмы в дом тюремщика. Наконец-то у него была возможность вести переговоры. Он пригрозил им гневом короля и добавил к угрозе обещание богатых даров. К Нэнси как раз пришла из Авы большая посылка с едой. Тюремщики, наконец, согласились отпустить иностранку взамен на эту посылку. В полдень, после целого утра торгов и уговоров, Нэнси с маленькой Марией на руках, Мэри и Эбби Хасселтайн, повар Кучил и Адонирам заняли свои места в скрипучей повозке и медленно поехали в Амарапуру под охраной тюремщика. Они болели и были очень уставшими. Дети капризничали. Повозка ехала медленно, и в ней было неудобно. Но когда тюрьма Оун-Пен-Ла наконец скрылась из виду, их сердца наполнились радостью.